Перевод. Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и кому присуща безбожная природа демонов, все эти грешники не предаются мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий очень большой. В Бхагавадгите сказано, что просто предавшись Верховному Господу Кришне и служа Его лотосным стопам, можно выйти из-под власти суровых законов материальной природы. Резонно спросить, почему же тогда философы, ученые, предприниматели, чиновники, лидеры общества не склоняются к лотосным стопам Шри Кришны, всемогущей личности Бога? Год за годом, из поколения в поколение, они строят грандиозные планы, чтобы обрести мукти, то есть победить законы природы, и прилагают к этому огромные усилия. Но если это можно сделать, просто предавшись Верховной Личности Бога, то почему все эти умные люди, которые так пекутся о благе общества, не воспользуются этим несложным методом? Гита отвечает на этот вопрос прямо. Истинно просвещенные предводители человечества, такие как Брахма, Шива, Капила, Кумара, Ману, Вьяса, Девала, Асита, Джанака, Прохлада, Бали, а позднее Мадхвачарья, Рамануджачарья, Шри Чайтанья и многие другие истинные философы, честные политики, педагоги, ученые и прочие, вручают себя всемогущему Господу и Верховной Личности и ищут прибежище под сенью лотосных стоп. Те же лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа и отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, учителями и правителями, хотя и выдают себя за таковых, стремясь обрести материальные блага. Ничего не зная о Боге, они вынашивают свои собственные мирские замыслы и в тщетной попытке разрешить проблемы материальной жизни лишь усугубляют эти проблемы. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников, поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь словом «душкритина» – «грешники». Крити – это тот, кто вершит благие дела. Среди прожектеров, атеистов иногда встречаются весьма разумные, добросовестные люди, потому что осуществление любого плана, как хорошего, так и плохого, требует разума. Но поскольку они неверно используют свой разум и противятся замыслу Верховного Господа, их называют душкрити. Это значит, что их разум и усилия направлены не туда, куда нужно. В Гите ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Верховного Господа. Она не является независимой. Она подобна тени, движущейся за предметом. Тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом, и атеисты, отвергающие Бога, не способны проникнуть в тайны ее законов, равно как и в замысел Всевышнего. Поскольку они находятся во власти иллюзий, гун страсти и невежества, все их планы терпят крушение. Так произошло с Хираньякашипу и Раваной, чьи замыслы потерпели полный крах, хотя с мирской точки зрения оба они были выдающимися учеными и философами, правителями и учеными. Такие душкрити или грешники делятся на четыре категории, о которых мы расскажем ниже. Сейчас можно сделать небольшую паузу, прежде чем мы продолжим, чтобы эта вот прозвучавшая мысль закрепилась. Итак, в предыдущем стихе Кришна говорил о том, что преодолеть материальную природу можно, предавшись ему. Вот потому что для чего живые существа пытаются преодолеть материальную природу? Материалисты тоже пытаются это сделать. Попытки избавиться от болезни, старости, смерти, такие попытки у материалистов есть, не так ли? Это значит, что они хотят от этого избавиться. Почему? Потому что эти вещи мешают им наслаждаться. Старость, болезни, смерть – это не радостные вещи, они всем мешают. И желание от них избавиться – это и есть некое стремление к свободе. Потому что свобода – это всегда высшая ценность для живого существа. Если у вас есть все, что угодно, но нет свободы, в чем смысл? Свобода означает, что вы можете делать какой-то выбор, распоряжаться, как вы хотите. И если вы посадили судьбу, посадили вас в тюрьму, то все остальное, что у вас где-то потенциально есть, оно больше не имеет значения, вы не можете этим воспользоваться. Поэтому первейшая потребность – выйти на свободу, потом уже все остальное. Поэтому так важна свобода. То есть материалисты, сами того не понимая, стремятся к мокше. Мокша означает освобождение. Но они не знают этих вещей. Дхарма, артха, кама, мокша, им все это неведомо. Но по умолчанию, неосознанно, они стремятся к мокше, что проявляется в их желании раздвинуть эти все ограничения, которые у нас накладывает материя. Что это такое? Это и есть желание освободиться от влияния всех этих вот материальных сил, которые на нас давят. И Кришна говорит, что это можно сделать одним действием, предавшись мне. В 14 стихе предыдущему сказал, да, предавшиеся мне могут выйти из-под влияния этой материальной энергии. А теперь он говорит, что хотя вроде бы это так, ну, логично и естественно, почему какие-то люди этого сделать в принципе не могут? И он объясняет, все дело в том, что они душкритина, то есть они совершают неблагочестивые действия, они грешники, по сути дела, то есть они нарушают законы Бога, они нарушают дхарму. Грешник тот, кто нарушает дхарму, по сути дела. То есть это первый принцип материальной жизни, любой жизни, и материальной в том числе дхарма, следование законам. Да? Вот когда человек нарушает все эти вещи, какая же может быть мокша? Наоборот, материальная природа его все больше и больше покрывает в этом состоянии. И возникает вопрос, ну и что, собственно говоря, тогда кому Бхагавад-гита адресовано? Да? То есть, пожалуйста, предайся Богу, достигни освобождения от влияния материи. Но нет, потому что душкрити в известной ситуации, когда Махараджа Юдхиштхира с Нарадой и Муни разговаривали, вот, и Нарада говорил, что поклонение Говинде, Кришне – это самое лучшее, самое высшее, что есть на свете. И Юдхиштхира спрашивает, тогда же почему? Почему большинство людей не поклоняется Говинде? И Нарада Муни произносит известный стих, который знают все преданные. Что он сказал? Махапрасады Говинде, Намо Брахмани, Вайшнаве, Свалпа Пуни, Ватам Раджан, Вишвасу Найва Джаяте. При этом думаешь, что это призыв к обеду. Нет, это ответ. Это ответ Нарады Муни Махараджи Юдхиштхире. Он говорит, что поскольку они являются грешниками, то у них нет веры. Вишваса Найва. Вишваса – это одно из слов, которое означает вера. Вишваса Найва. Нет у них веры во что? В Махапрасад, великую милость Махапрасады, в Говинду, Нама, святое имя, Брахмани, Вайшнава. У них нет веры ни в Вайшнавов, ни в Брахманов, ни в святое имя, ни в Говинду, ни в его Махапрасад. Почему это вишвасы нет? Потому что алпа пуния, их пуния, их благочестие, алпа маленькая, свалпа пуния ватам раджан, царь, их благочестие очень маленькое. И поэтому в их сердцах вишваса, вера в то, что достичь свободы можно, предавшись Кришне, не рождается. Вот, и поэтому, хотя для людей благочестивых это абсолютный факт, для большинства людей это вообще никакой не факт. То есть просто вот эта вот их греховность, природа душ крити, что они совершают их крити, их деятельность дурная. Да? Есть сукрити, благочестивая деятельность, а есть душ крити, неблагочестивая деятельность. Это как бы покрытие такое греха, которое сковывает их сердце, их сознание, и в этом состоянии они не способны совершить этот шаг в руки себя Верховной Личности Бога. И вот теперь Шрила Прабхупада начинает перечислять и достаточно подробно рассматривает четыре категории вот этих вот самых душкрити, какие они бывают. Потому что можно сказать, все грешники, да? Вот, но они разные грешники. И вот он выделяет четыре категории. Мудха, вот эти вот ослы Нарадхама, низшие из людей, Майя Апахрита Гьяна, интеллектуалы, чье знание украдено иллюзией, и асурабхава, то есть уже конкретные демоны. Вот, потому что есть личности с демоническими качествами, а есть демоны, и это не одно и то же. Допустим, у кого из нас нет склонности там, к вожделению, гневу там, и так далее. Почти у всех есть, да? Это демонические качества. Но если мы не даем им хода развиваться, мы не становимся демонами. То есть эти качества, они имеют некие зачатки в нас, но мы не даем им развития. Мы их сдерживаем, их контролируем, все эти вещи. Поэтому иметь демонические склонности и быть демоном – это совершенно разные вещи, понимаете? Допустим, у человека есть склонность к какому-то заболеванию, да? Вот, но если он строго следует диете там, и так далее, все, это заболевание не проявляется, хотя склонность к нему остается. Вот, но если он начинает неправильно питаться, вот склонность к этому заболеванию усиливается, и в конце концов человек в болезнь погружается, понимаете? Вот, поэтому, когда в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна перечисляет, там глава называется «Божественные демонические натуры», когда он перечисляет демонические качества, и там вот какие-то перечисляются гнев, грубость и так далее, Арджуна думает, ой, это же про меня, потому что во время битвы гнев, грубость, это же естественные вещи, да? То есть как можно сражаться, не испытывая гнева там и не ведя себя грубо по отношению к врагу, это же невозможно. Вот, и поэтому, когда Кришна начал говорить, гнев, грубость, Арджуна думает, все, господи, это демонические качества, я демон, наверное. Вот, а Кришна ему говорит, нет, ты от природы наделен благостной природой. Просто вот, ну, в бою это, понятное дело, проявляется, но по жизни ты не демон. Вот поэтому нужно четко понимать, что такое демонические склонности, что такое демонизм уже в чистом виде, когда он достиг апогея, достиг развития. Итак, теперь, значит, Прабхупада пишет, такие душкрити или грешники делятся на четыре категории, о которых мы расскажем ниже. И начинает уже давать иллюстрации. Мудхами называют невежественных глупцов, которые работают до седьмого пота, как вьючные животные. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда и не желают отдавать их Верховному Господу. Типичным примером вьючного животного является осел. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения. И осел даже не знает, ради кого он трудится день и ночь. Он довольствуется пучком травы на ужин, спит совсем немного, в постоянном страхе получить побои от хозяина и удовлетворяет свою похоть, терпеливо снося от своей подруги удары копытом. Иногда осел распевает лирические или философские песни, но его рев только злит окружающих. Точно в таком же положении находится глупый карми, который не знает, кому следует посвящать свой труд. Ему неведомо, что кармой, деятельностью следует заниматься в духе яги, жертвоприношения. Такие люди трудятся день и ночь, не покладая рук, чтобы выполнить обязанности, которые они сами же и придумали. А когда им предлагают послушать о бессмертии живого существа, они чаще всего отказываются и говорят, что им некогда. Для тех, кого называют мудхами, целью и смыслом жизни является приходящее материальное благо, хотя они получают лишь малую толику плодов своего труда. Иногда они не спят ночами, стараясь заработать побольше, и почти ничего не едят из-за того, что страдают язвой или несвоением желудка. Они просто работают, не разгибая спины, на благо своих иллюзорных хозяев. Не зная, что их истинный хозяин, не зная, кто их истинный хозяин, эти глупые труженики растрачивают свое драгоценное время, служа мамоне. К несчастью, они никогда не предаются Верховному Господу, хозяину всех хозяев, и не находят времени, чтобы узнать о нем из достоверного источника. Свинья, привыкшая питаться нечистотами, отворачивается от сладостей, приготовленных из сахара и топленого масла. Так и неразумные работникам никогда не надоедает слушать сиюминутные мирские новости, находить в них чувственное наслаждение, но им всегда не хватает времени на то, чтобы послушать о вечной душе, приводящей в движение материальный мир». То есть вот так вот Шрила Прабхупада характеризует мудх. То есть это самая неразумная категория из этих вот душкрити. Вот. И он приводит в качестве аналогии осла, который просто пашет, даже толком не понимает, для чего он это делает. Вот. То есть большая часть людей находится в таком режиме неосознанного рабства. То есть они просто думают, что другого способа жить не существует. То есть они как бы в заложниках оказались. Хотя они мнят себя свободными людьми, а в действительности они являются заложниками своих потребностей, заложниками какой-то системы. Вне этой системы сами себя обеспечить они не могут. Вот. И здесь говорится, как они развлекаются. То есть их развлекают новости определенные. Вот. А что такое новости? Это описание имен, форм, качеств и деяний кого? Несовершенных личностей. Политики, какие-то бизнесмены, деятели культуры и так далее, какие-то медийные персоны, которые у всех на виду, на слуху, кого регулярно обсуждают постоянно. Вот это интересно им обсудить. А если им сказать, давай поговорим о именах, формах, качествах и деяниях Верховного Господа, ай, это им не интересно, понимаете? То есть по-любому все обсуждают имена, формы, качества, деяния кого бы то ни было. Какие-то есть кумиры у всех. Но когда речь заходит о верховной личности Бога, ведь это же его изначально имя, форма, качество и деяние, им это неинтересно. Вот это и есть показатель того, что они душкрити, грешники. То есть Кришна к себе таких личностей не подпускает. Потому что их сердца слишком осквернены, и они должны сначала искупить свои грехи, должны прекратить свои грехи. После этого они станут достойны уже войти в царство Бхакти. То есть, допустим, здесь храм, да, есть какие-то принципы чистоты, там, значит, дресс-код, как нужно быть одетым. Представьте себе, что сюда зайдет какой-то человек вообще ужасно грязный, вонючий, с него там что-то льется, капает. Мы его быстренько выставим отсюда, скажем, иди помойся, приведи себя в порядок, потом приходи. И это будет естественно. Потому что здесь приняты какие-то определенные правила. Да? Вот точно так же, когда живое существо очень сильно осквернено, Кришна не подпускает его к себе. Оно должно очиститься, отмыться и так далее, либо самостоятельно, либо и волею каких-то обстоятельств, через страдания оно должно искупить все эти грехи, задуматься о чем-то, как через какое-то покаяние пройти. Вот тогда его сердце становится достойным уже поклонения Богу. В Шримад Бхагаватам говорится в одном стихе, что бхакти зарождается в покаянном сердце, то есть сердце, которое прошло через какое-то покаяние. А покаяние означает признание своих ошибок, признание своих грехов. Без этого невозможно. Итак, это первая категория душкрити – мудхи. Далее. К следующей категории душкрити или грешников относятся нарадхамы – низшие из людей. Нара значит человек, а адхама – худший, низший. Отсюда, наверное, Адам наш произошел, адхама. Из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, человеческих форм насчитывается 400 тысяч. Среди них много низших человеческих форм, из которых большинство не цивилизованы. Цивилизованными называют людей, чья социальная, политическая, религиозная жизнь строится на предписаниях шастр. Это важный момент. Да? Цивилизованный человек – это тот, чья любая форма деятельности основывается на шастрах. Есть дхармашастры, которые предписывают, как себя необходимо вести. Если человек не основывает свою жизнь на шастрах, каким бы он внешне ни выглядел, культурным и так далее, он не является цивилизованным. Цивилизованными называют, так все это мы прочитали, людей, живущих в обществе с развитой социальной и политической структурой, но не следующих законам религии, то есть не следующим дхарм, не следующим шастрам, называют нецивилизованными, нарадхамами вернее. Кроме того, религия без Бога не является истинной религией, поскольку религиозным заповедям следуют для того, чтобы постичь высшую истину и свои отношения с ней. В Гите Верховный Господь ясно говорит, что Он никому не подвластен, и что именно Он является высшей истиной. Цивилизованная человеческая форма жизни дает живому существу возможность обрести утраченное знание о своих вечных отношениях с высшей истиной, всемогущим Господом Шри Кришной. Того, кто не использует эту возможность, относят к категории нарадхама. То есть еще один важный момент. Люди, которые не пользуются возможностями человеческой жизни. Человеческая жизнь предоставляет много возможностей. Мы можем и вниз пойти, и вверх пойти, мы можем жить как животные, мы можем жить как полубоги. В этом особенность, уникальная особенность человеческой жизни, что она очень много предоставляет возможностей, как вверх, так и вниз двигаться. И когда живое существо пренебрегает этими возможностями, которые даны для духовного развития, это один из признаков нарадхамы, то есть вот этого душкрити, неблагочестивые люди вот второй категории. А в священных писаниях сказано, что когда ребенок находится в чреве матери, он испытывает бесконечные страдания и молит Бога об избавлении, обещая поклоняться ему после того, как появится на свет. Обращаться к Богу в трудную минуту естественно для каждого живого существа, потому что оно вечно связано с ним. Итак, тоже интересная мысль. Обращаться к Богу для живого существа естественно, потому что оно вечно связано с ним. Когда у нас возникают какие-то проблемы, кому мы звоним? Ближайшим людям, правильно? Родственники, друзья, то есть с тем, кем мы непосредственно связаны. Потому что когда вот связи какие-то есть, все, мы через эти связи и получаем какие-то возможности. Вот точно так же связь с Верховным Господом, естественно, закономерна для живых существ, потому что мы с ним связаны. Самбанха, связь с Богом. Однако, появившись на свет, ребенок под влиянием майи, иллюзорной энергии, забывает о муках рождения и о своем избавителе. Долг тех, кто воспитывает детей, возродить дремлющее в них божественное сознание. Ману Смрити, свод религиозных законов, предписывает 10 очистительных обрядов, предназначенных для того, чтобы помочь людям развить в себе сознание Бога, действуя в рамках системы Варнашимы. Но, к сожалению, в наше время нигде в мире эти обряды не совершаются должным образом. И поэтому 99,9% населения Земли составляют люди, относящиеся к категории нарадхама. Если это не фигуральная цифра, а реальная, тогда какие шансы, так сказать, на проповедь, да? Если всего 0,1% населения Земли — это люди, которые относятся к категории нарадхам, как здесь Прабхупада пишет. Да, если это не просто, вот, так сказать, аллегория, да, или гипербола какая-то, некоторое преувеличение, чтобы показать, насколько их много. А если это реальная цифра, то, в общем, шансы невелики на то, что человечество куда-то вырвется. Когда все люди в мире становятся нарадхамами, всемогущая материальная природа естественным образом сводит на нет все их так называемое образование. Согласно Бхагавад-гите, истинно образованным следует считать того, кто видит единую духовную природу – ученого, брахмана, собаки, коровы, слона и собакоеда – и не проводит различий между ними. Таким видением обладает истинный преданный Господа. Верховный Господь Шри Нитянанда Прабху, воплотившийся на земле и игравший роль божественного учителя, спас двух ярких представителей класса нарадхама, братьев Джагая и Мадхая, и тем самым показал, как милость истинного преданного нисходит на самых заблудших представителей человеческого рода. Нарадхама, отвергнутый Господом, может возродить свое духовное сознание только по милости преданного. А вот и ответ, да? Что несмотря на то, что большая часть населения действительно является нарадхамами, вот есть еще духовная энергия, есть это Каруна Шакти или Крипа Шакти, энергия милости, энергия сострадания в лице преданных, которая помогает этим людям выбраться. То есть, пообщавшись с такими людьми, люди получают некое сукрити, благочестие, которое противодействует их вот этой вот душкрити, обусловленной материальной природе. И таким образом у них появляется шанс. Без общения с преданными шанс практически отсутствует. Далее. Шри Чайтанья Махапрабху, устанавливая в обществе принципы Бхагавата-дхармы или преданного служения Господу, призывал людей смиренно внимать наставлениям Верховной Личности Бога. Суть этих наставлений заключена в Бхагавад-гите. Низшие из людей могут спастись, только если будут смиренно слушать наставления Бога. Но они, к несчастью, отказываются делать даже это, не говоря уже о том, чтобы предаться Господу. Нарадхамы откровенно пренебрегают первейшей обязанностью каждого человека. Итак, вот эти адхамы, да, ниши из людей, нарадхамы. Вот это их характеристика. Главный момент состоит в том, что если мудхи, они вообще тупые, как ослы, то есть они просто не понимают, у них вот разум вообще отсутствует. У нарадхамов в некоторой степени присутствует, но из-за греховной природы они не имеют склонности к служению. Далее. К третьей категории душ Крити относятся майя пахарита гьяна, те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это преимущественно люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты, писатели и тому подобное, но иллюзорная энергия обманывает их, и они отказываются подчиняться Верховному Господу. В наши дни даже среди философов, изучающих Бхагавад-гиту, очень многие принадлежат категории майя пахарита гьяна. В Гите простым и ясным языком сказано, что Шри Кришна – это верховная личность Бога, и что нет никого равного ему или более великого, чем он. Кришна произвел на свет Брахму, прародителя всех людей. Более того, говорится, что Шри Кришна не только отец Брахмы, но и всех остальных существ, какой бы форме жизни они не принадлежали. Он источник безличного Брахмана и Параматмы, сверхдуши в сердце каждого, которая является его полной экспансией. Шри Кришна – основа всего сущего, поэтому каждый должен склониться к его лотосным стопам. Несмотря на эти ясные и однозначные утверждения, люди из числа майя пахарита гьяна пренебрежительно отзываются о Верховном Господе, считая его обыкновенным человеком. Им неведомо, что человеческое тело, дарующее нам столько преимуществ, создано по облику и подобию вечного духовного тела Господа. Многочисленные неавторитетные комментарии к Бхагавад-гите, которые написаны людьми категории майя пахарита гьяна, не принадлежащими к парампаре, лишь мешают правильно понять духовную науку. Находясь во власти иллюзии, такие комментаторы сами не предаются Шри Кришне и не учат этому других. Итак, это третья категория майя пахарита гьяна. Есть видеозапись разговора Шрилы Прабхупады с учеными в Америке, религиоведы, философы, значит, там где-то они сидят вместе в саду и разговаривают. И Шрила Прабхупада задает им вопрос. Он говорит, в шастрах говорится, Кришна – верховная личность Бога. Шри Чайтанья Махапрабху принял это, такой-то, называя там разные имена, разных ачарьев, принял это, мой духовный учитель принял это, я принял это. То он сделал такую паузу и говорит, почему вы не принимаете это? Они молчат. Они не дураки. Они и санскрит изучали, и они философы, и религоведы, интеллектуалы. И Прабхупада спрашивает, почему вы не принимаете это? Они просто сидят молча. И ответ-то очевиден. Они душкрити. Они греховные люди, поэтому, несмотря на то, что у них есть материальный интеллект, значит, все, они интеллектуалы, они преподаватели, они имеют какие-то ученые степени, они авторы различных монографий, но они не могут этого принять. То есть сердце скрыто, закрыто вот этим вот грехом, и поэтому они могут цитировать миллион всяких разных там утверждений, а вот такой-то мудрец сказал то, а вот это, а почему, допустим, Шанкара говорил не так, как вы, а почему еще там кто-то там другое мнение. То есть они не могут узнать в Кришне верховную личность Бога, и не позволяет им узнать в нем верховную личность Бога их собственная греховность, точнее сам Господь не открывается им, да. Вот и все. Казалось бы, разумные из людей, которые обучают других, да, они, это высший преподавательский состав, это интеллектуальная элита, но из-за греховности они не могут этого понять. Все, вот перед ними лежит это знание, просто не могут оценить. Вот это природа душ Крити. Никак Кришна им не позволяет эти вещи принять. И даже такая личность, как Прабхупада, ну, кого-то он, так сказать, в некоторой степени убедил, по меньшей мере они стали уважительно относиться, а кто-то нет, в зависимости от степени их греховности. И последняя категория душ Крити – асурам бхавам ашритагам – люди, проникнутые демоническим духом. Это закоренелые безбожники. Некоторые из них заявляют, что Верховный Господь никогда не приходит в материальный мир, но не могут привести в подтверждение своих слов никаких доказательств. Другие называют его порождением безличного брахмана, хотя это полностью противоречит словам Бхагавадгиты. Движимые ненавистью к Верховному Господу, атеисты придумывают множество мнимых воплощений Бога, а такие люди, посвятившие жизнь богохульству, не способны предаться Шри Кришне. Недавно где-то там в комментариях, где-то там под моим видео какой-то человек сказал, что вот эта недавняя придумка о том, что, значит, Кришна – источник брахмана, что нигде в шастрах этого нет, вот, и правда в том, что есть брахман, а Кришна – просто проявление этого брахмана. Говорит, это кто-то вот недавно, Гаудия Вайшнава, придумали это. То есть человек претендует на то, что он что-то знает, понимает. И при этом в Бхагавадгите черным по белому, в 26 стихе 14 главе сказано: «Брахманахи пратиштха». Я есть основа того самого брахмана, который является начальным состоянием высшего счастья. Кто это недавно придумал? Это сам Кришна сказал давно, много тысяч лет назад. Четко: «Брахманахи пратиштха». Я есть основа того самого брахмана. Но неблагочестивая природа такова, Душкрити, что он читает Бхагавадгиту и не видит очевидного. Он думает, что это просто там Кришна какой-то второстепенный божок из индийского фольклора. Вот, и кому-то он так сильно понравился, что его решили возвести на высший пьедестал, значит, всех остальных там куда-то там убрав, задвинув на задний план. А это все Гаудия Вайшнава, это все какой-то новодел, неоиндуизм там придумали какие-то люди. Шастры просто читайте и смотрите внимательно, да, и все эти вещи, они никем не придуманы, они прямо от самого Верховного Господа исходят. Читаем дальше. Шри Ямуначарья Албандару из Южной Индии говорил: «О Господь, Ты известен своими чудесными качествами и удивительными деяниями. Тебя прославляют все священные писания в гуне благости». Священные писания в гуне благости Кришну прославляют, понимаете? Потому что иногда люди говорят: а где ваш Кришна в четырех ведах там, или еще где-нибудь, а почему Шива Пурана или какая-нибудь там Деви Бхагавата Пурана говорят другое, что Шива Верховный, что Дурга Верховный, еще что-нибудь такое. Да четко говорится, что его прославляет писание в гуне благости. Вишну Пурана, Падма Пурана, Бхагавата Пурана, Шримад Бхагавата. Вот потому что оценить, понять Верховную Личность Бога можно только в гуне благости. Саттвам Яджа Брахма Даршинам. Это что только в гуне благости, в саттве можно увидеть духовную природу, брахман. Если человек находится под влиянием невежества и страсти, все, что он может увидеть, это материальную природу. Поэтому ему показывают кого-то из материальной природы. Ты большего не достоин. Пожалуйста, для тебя Бхагаван это будет Махадев, Шива. Или его супруга Деви, там, Дурга. Да? Это его уровень. И служа Деви, служа Махадеву, с течением времени он тоже какое-то благочестие обретет, и уже он сможет стать Вишну-бхактой или Кришна-бхактой. То есть это многоступенчатая система, пураны для людей в разных гунах, с разными какими-то утверждениями, но люди не понимают этого. Они говорят: а где там, там, сям, почему, почему этого нет? Потому что только люди в гуне благости могут эти вещи понять. Итак, тебя прославляют все священные писания в гуне благости, великие мудрецы, наделенные божественными качествами, глубоко познавшими духовную науку. Но несмотря на это, для безбожников ты всегда остаешься непостижимым. Итак, все сказано, мудрецы сказали, шастры в гуне благости сказали, но безбожники — это те, кто находится ниже. Ниже благости, да? Вот, и поэтому вспоминаем 13 стих этой главы, где Кришна говорит: весь мир находится под влиянием трех гун, и поэтому не знает меня, стоящего над этими гунами. Все, вот эта вот пелена майя этих низших гун, она закрывает. Итак, Несмотря на это, для безбожников ты всегда остаешься непостижимым. Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе: безнадежные глупцы, низшие из людей, ученые, введенные заблуждением иллюзорной энергии Господи, закоренелые атеисты, никогда не предаются верховной личности Бога, несмотря на призывы шастр и советы великих мудрецов. Комментарий закончился. Вот уже я даже и не знаю, что мне добавить к этому комментарию. Мы по ходу дела немножко поговорили. Вот. Ну, то есть совершенно очевидно, что сложности, которые у нас возникают на пути распространения духовного знания, состоят в том, что люди в массе своей неблагочестивы, и поэтому они смотрят на эти вещи, но не могут оценить, потому что из-за своей прошлой греховности их сознание искажено, поэтому их мысли и желания, они направлены все в сферу чувственного наслаждения. Так действуют страсти и невежества. Вот, то есть страсть заставляет их много работать, вот, а невежество заставляет их потом, так сказать, расслабляться или отдыхать после этой работы всевозможными невежественными способами. Вот, самый распространенный способ снять эту усталость – это вот алкоголь, сон, вот такие вот вещи, секс, да, вот, то есть страсть и невежество, то есть люди живут полностью вот в этих гунах, вот, под влиянием страсти они шевелятся, размножаются, работают, что-то такое создают, какое-то творчество у них тоже есть, да, в искусстве тоже они прилагают свои силы, под влиянием гуны страсти они создают что-то такое, вот, но поскольку благости в этот век абсолютно минимум, то все их творения, все их, все, что создается ими, очень быстро обесценивается, очень быстро теряет свою ценность. Вот. И практически мы видим, что когда у людей, живущих в страсти и невежестве, возникают какие-то там разногласия, все очень быстро они берутся за оружие, потому что чтобы разрешить конфликт, нужно договариваться, находить что-то общее, да? Вот. А общего мало. С одной стороны, мы все дети Бога, мы все из духовной природы происходим. Вот. Но когда люди находятся под влиянием гуны страсти, все, что они видят, это они видят различия. Да? Вот, потому что материальная природа рождает множество различий, и люди, которые действуют на основе материальной природы, вот такие погруженные в карму, они видят не общность людей, они видят отличия, они говорят, вот вы такие, мы такие, все, значит, и мы вам покажем, да, что вы не правы. Вот. Для того, чтобы увидеть какое-то единство, нужно практиковать гьяну. Гьяна – это уровень, когда люди начинают видеть единство всего. Вот. А когда человек находится на уровне кармы, он видит отличие. Отличие всегда является поводом для конфликтов. Вот. То есть для того, чтобы развивалось в человеке какое-то знание, настоящее знание гьяна, нужно опять же гуна благости, которая позволит ему подняться над внешними различиями и увидеть общую духовную природу. Вот и тогда как бы гьяни, они уже между собой не ругаются особенно. Иногда у них бывают какие-то философские споры, но это совсем не то же самое, что, допустим, конфликты у людей под влиянием гуны страсти и невежества. Вот где там очень жестко люди бьются за свои какие-то материальные интересы. Вот, поэтому понимание Бога, ведь глава 7 называется именно понимание Абсолюта, да, вот, она требует определенной предварительной квалификации. А если этой квалификации нет, тогда в этой ситуации спасает только великая милость, вот о чем здесь и сказано, что вот Господь Нитянанда этих двух товарищей, Джагая и Мадхая, освободил, да, вот, то есть это уже не их заслуга, а это исключительно действие этой вот удивительной энергии, энергии милости Верховной Личности Бога, вот, потому что мы знаем, что обычно в Кали-Югу Господь не приходит, Одно из его имен – это Три Юга, то есть тот, кто приходит только в три эпохи. Вот. А в четвертую эпоху он приходит крайне редко, там, в особом случае, когда вот Кришна сам лично приходил, Сваям Бхагаван явил Кришна-лилу, Враджа-лилу, вот, и Господь Чайтанья вслед за ним в Кали-югу пришел для того, чтобы эту Враджа-лилу популяризировать, да, дать это все другим живым существам. Вот, и есть что распространять. Вот, а в те эпохи, когда приходит не сам Бхагаван Шри Кришна в два пара-югу, а другие воплощения, которые не являются всех вот этих вот божественных игр, вот, то Кали-юга – это такая эпоха вакантная, безбожная, то есть Господь не приходит в нее полностью вообще. Вот, и люди полностью во все тяжкие, так сказать, отправляются. Вот, а когда за Кришной приходит Господь Чайтанья, который и есть, по сути дела, он является здесь что? Аударья Лилу. Аударья Лила означает игры по раздаче вот этой вот аударии. Аударья означает милость. Да? Вот, то есть в этом единственный шанс жителей Кали-юги. Получается, что все тут душкрити практически, за исключением какого-то там 0,1%. Вот это означает, что у людей практически нет шансов. И весь их шанс – это вот надежда на вот эту вот необычную милость, почему его называют Патита Павана, Верховного Господа, да? Вот. И вот это удивительный момент, что милость Чайтаньи и Нитьянанды, она так действует. И какое-то время назад я задался вопросом, почему, допустим, ИСККОН имеет, ну, такой относительно неплохой успех проповеди в западных странах, а, предположим, Гаудия Матх, та же, по сути дела, организация, такого успеха на Западе не имеет. И ответ мне пришел очень интересный. Они не поклоняются Господу Нитьянанде, у них нет поклонения Нитьянанде. Они поклоняются Чайтанье и Радхе Кришне. У них стоит Махапрабху один, указывает на Радху Кришну. Все, Нитьянанды у них нет. Раз нет Нитьянанды, значит нет милости Господа Нитьянанды. Потому что кто освободил Джагая и Мадхая? Нитьянанда? А?
Поклоняются Нитьянанде.
Кто поклоняется Нитьянанде? Да? Много ли? Вот зайдите в главный храм, допустим, Йога-Питху, и найдите там Господа Нитьянанду на алтаре. Не найдете. Нету его там, понимаете? Там стоит Чайтанья Махапрабху, вот, стоит Радха Кришна, стоит Господь Чайтанья со своими двумя женами, Вишну Прия, Лакшми Прия, стоит Джаганатха и так далее. Все. То есть практически вы не найдете такого, чтобы как вот у нас Гауранитай, да, божества, Гауранга и Нитьянанда. Вот поэтому фактически они и не являются проводниками вот этой вот милости Нитьянанды. И поэтому их успех проповеднический, он намного более скромный. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада, он очень мудро выбрал божества для ИСККОН, да? Именно Гауранитай, который и является основными проводниками милости. Ну, я не знаю, что еще добавить. Думаю, на этом надо остановиться. Харе Кришна, вопросы, пожалуйста.
Вот Кришна описывает шастру Гуни Благости.
У вас вопросов сколько? Много?
Два, можно два?
Да,
пожалуйста.
Просто предлагаю сначала по лекции вопросы, а потом уже...
А это по лекции.
Это по лекции, хорошо. Давайте по лекции.
Кришна описывает шастру Гуни Благости. Только люди в Гуни Благости способны это понять, это рассказывали душкрити, но нужно сначала очиститься до определенной степени. Существует распространенное мнение о том, что ИСККОН должно проповедовать только чистое бхакти, так как ачарьи проповедовали только чистое бхакти. Но регулирующие принципы, например, прямого отношения к чистому бхакти не имеют как таковые. Вот что говорят ачарьи о необходимости придерживаться Гуны Благости и стоит ли проповедовать Гуну Благости?
Гуна Благости является хорошей материальной платформой. Если вы откроете Шримад Бхагаватам, первая песня, вторая глава, 23 стих, там будет говориться, что Верховный Господь косвенно связан с тремя гунами материальной природы. благостью, страстью, невежества. И среди этих гун, гуна благость является наиболее благотворной, потому что она связана с Господом Вишну, с поклонением Господу Вишну. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что из этих трех гун, гуна благости наиболее благотворна. В самой Бхагавад-гите Кришна говорит, гуна благости, будучи чище остальных, дает людям шанс на освобождение. Понимаете? Вот, поэтому это то же самое, что, допустим, вот есть алтарь, а есть божества, которые стоят на алтаре. Вот, и вы говорите, ну зачем нам алтарь, давайте нам просто божества нужны. Но божества обычно ставят на алтарь, понимаете? Вы не можете какое-нибудь там мусорное ведро перевернуть и сказать, давайте сюда божества поставим. Это будет оскорбление, понимаете? Вот, поэтому алтарь — это некая гуна благости, а божество — это трансцендентное нечто, понимаете? И поэтому это трансцендентное опирается на гуну благости. Если вы говорите, не нужна нам гуна благости, тогда все, что остается, это страсть и невежество. И чем они, собственно, лучше? То есть есть такие преданные, которые прям так активно с гуной благостью борются. Они говорят, это гуна благости, она рождает гордыню, она такая сякая. Клеймят направо и налево эту гуну благости. Хорошо, тогда остается страсть и невежество. Потому что на чем вы стоять будете? Божество в воздухе висеть не будет, ему на алтаре стоять надо. Проклинайте сколько хотите гуну благости, тогда остается страсть и невежество. Потому что полностью трансцендентным живое существо в этом материальном мире жить быть не может. Материальный мир — это три гуны, понимаете? И в какой-то гуне мы находим убежище. И лучше всего духовная жизнь протекает тогда, когда мы находим убежище в гуне благости. Вот и все.
А еще часто дисквалифицируют преданных, которые помогают в гуне благости поддерживать других, там, ну, рассказывают там о семейных ценностях, там каких-то, у кого-то есть трудности с этими вещами. Но и потом их автоматически дисквалифицируют на то, чтобы они могли рассказывать о чистом бхакти в храме, например. Действительно ли то, что преданные проповедуют как бы какие-то стандарты гуны благости, дисквалифицирует его в том, чтобы он рассказывал потом о чистом бхакти?
Надо просто понять, что и где делается. Допустим, храм как таковой, вот это вот место, где сейчас мы находимся в храме, это место, где мы изучаем шастры, и мы стараемся подойти к этому уровню чистого преданного служения, храм. Но если вы проповедуете за пределами храма, где находится куча людей, значит, под влиянием низшей гун материальной природы, вы можете использовать любую тему, семейная, там, психология, что-то там еще, здоровье и прочие разные вещи. То есть, потому что вот эти места за пределами храма, они не претендуют на чистое преданное служение. Храм, да, здесь собираются люди, которые стремятся именно к чистому преданному служению. Поэтому эта идея, она является приоритетной в храме. Но для того, чтобы люди подошли к этому храму, нужно же какие-то, так сказать, преодолеть ступени, правильно, лестница. Вот. И поэтому, если вот эти вот критиканы, которые критикуют всю эту какую-то около, так сказать, духовную проповедь, они просто не понимают связи вещей. Они говорят, это нечистое преданное служение. Да, это нечистое преданное служение. Но это ступень в лестнице, понимаете? Это одна из ступеней лестницы. Вот, и поэтому догматики, фанатики, которые не видят связи вещей, они просто вырывают из контекста и говорят, вот это плохо, то плохо, все плохо, это нечистое преданное служение, нам это не надо. Мы все заклеймили, дисквалифицировали. То есть они не понимают, как живое существо постепенно идет. Понимаете? Вот и все. То есть, опять же, у них нет самбанхи у этих людей, у них нет самбанха гьяна. Они не понимают, как вещи взаимосвязаны, как постепенно движется процесс, как люди поднимаются от низших ступеней к высшим. Это то же самое, что в школе оставить только 10 класс. Все, только 10. А это первый класс, все, это нечистое преданное служение, все, это не надо ничего, понимаете? Но система образования так построена, что первый, второй класс, потом они подходят к 10. Чистое преданное служение, оно не просто падает нам с неба на голову. В каком-то смысле да. Вот, но для того, чтобы его принять, нужно пройти определенные уровни. Конечно, можно сказать, что все мы, да, джагаи и мадхаи, которые там пили, гуляли и так далее, грешили, что хотели, делали. И потом вдруг раз вот эта вот милость, да, читание Нитьянанды, и вот мы все должны по такому алгоритму действовать. Ну, кому-то, может быть, вот так попадает, да. Вот. А большинство людей движется постепенно. И поэтому, если мы смотрим на вот эту так называемую какую-то там околодуховную проповедь в контексте постепенного движения человека, тогда нет никаких проблем. А люди, которые этой связи не видят, закономерности развития не видят, они просто вырываются из контекста и начинают там клеймить направо, налево, а этот такой, этот другой, там у них все неправильно, они не то проповедуют. Они же это не в храме делают, правильно? Они же это делают где-то там. Вот если в храме, тут уже другое дело, здесь другие требования, понимаете? А за пределами храма, пока люди еще не стали преданными, они им просто предлагают какие-то программы, которые постепенно их возвышают. Поэтому это не вопрос конфликта делать, не делать, а вопрос, что и где делать. Храм – это место с определенной атмосферой, а окружающий мир – это другой мир, где другие люди. Поэтому там далеко не всегда люди готовы принять чистое преданное служение.
Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы говорили, что пока человек не следует законам Бога, он духовно не возвысится. И вот если взять остальные религии, допустим, которые есть, там христианство, мусульманство, буддизм, да, вот, ну, фундаментальные, то ведь они же не следуют, ну, элементарно, они едят мясо и прикрываются. Также Писание говорит, вот здесь написано, что вот можно есть, и сами едят мясо. То есть они грешат. И вопрос такой, то есть, соответственно, эти религии не работают, получается, и зачем они нужны это?
Почему работают? Просто нужно понять их роль. Это религии, которые подносятся к категории упадхарма. Упадхарма – это означает предварительные религиозные принципы или базовые религиозные принципы, которые постепенно поднимают человека до чистого преданного служения. Допустим, ну, такие понятия, как ахимса, да, в буддизме, или не убий в христианстве, это то же самое, ахимса и не убий. Да? Вот, то есть это не есть то же самое, что чистая любовь к Богу, но это предварительные принципы. Понимаете? Допустим, когда вот эта вот известная ситуация в Чайтанья-чаритамрите описана, когда Господь Чайтанья спорил с Чандом Кази, значит, там, когда Чанд Кази какие-то стал чинить препятствия для проведения Харинама Санкиртаны, вот Господь Чайтанья поднял такое движение неповиновения, и с большой группой преданных с Харинамой пришли к дому этого Кази, и у них там был философский разговор. Вот, и, значит, Кази сказал, что, ну, типа, у вас свое, у нас свое, вот, и Господь Чайтанья указал ему на определенную непоследовательность и несовершенство Писания, в частности, Корана, да, и там в одном комментарии Прабхупада пишет, что есть так называемые шастры для млечих, млечха-шастры, и он там прямо называет это вот Ветхий и Новый Завет и Коран. Он говорит, это прямо в тексте читания Чайтанья, прямо в комментарии он пишет, что это шастры для млечих. А кто такие млечхи? Млечхи – это как раз люди, которые не следуют дхарме. Понимаете? Вот. И хотя он говорит, что с точки зрения чистого вайшнавизма там можно найти много несостыковок и противоречий, вот, но для определенного уровня людей это что-то возвышающее, понимаешь? По меньшей мере уже как бы греха становится меньше. По меньшей мере. То есть это совершенно точно не есть, как говорится, трансцендентные шастры, да, там, потому что много там всякого материализма там, и так далее, всяких разных вещей. Но для определенной категории это шаг вперед, понимаете? Вот, поэтому мы не можем их уравнивать, допустим, с ведами, вот, но мы опять же можем выстроить некую лестницу, иерархию, это определенные ступени. Это лучше, чем уже какой-то такой совершенно, значит, закоренелый материализм. Вот. То есть это разные писания, разные традиции, это разная степень одного и того же божественного откровения. Лампочка, может быть, там 40 ватт, 60 ватт, 90 ватт, 100 ватт, 150 ватт. Это все лампочки, это все свет, но разной степени интенсивности, понимаете? Вот. И поэтому, допустим, мощная лампа, она всю комнату осветит, да? А какая-нибудь такая очень слабенькая лампочка, она что-то такое примерно осветит, но какие-то углы будут темными. Вот, и поэтому некоторые писания, как вот, допустим, Бхагавад-гита, Бхагаватам, они объясняют практически все. Тут после их прочтения почти вопросов-то и не остается, да? Вот, но, допустим, некоторые писания, они не упоминают такие вещи, как отличие, допустим, души от тела, закон кармы, реинкарнации, потому что это тонкие вещи. В самой Бхагавад-гите позже, в 15 главе, Кришна говорит, что те, чьи умы не развиты, не способны понять вообще, каким телом они наслаждаются сейчас и каким образом душа из одного тела переходит в другое тело. Это 15 глава Бхагавад-гиты, там стихи 8, 9, там 10 и так далее. Вот те, чьи умы не развиты, они не могут понять это, даже если постараются, понимаете? В то время как, допустим, для людей, читающих Бхагавад-гиту Бхагаватам, эти вещи, они вообще не представляют никакой сложности. Это кажется, ну, как детский сад, понимаете? Легко. А для кого-то это непостижимо, вообще невероятно, понимаете? Поэтому, но не говоря, допустим, о каких-то вот таких тонкостях, практически ничего там не сказано о духовном мире, о Боге как личности, о его разных каких-то там формах, о типах отношений с ним. То есть то, что в нашей литературе открытым текстом идет, да, для них это великая тайна. Если вы спросите, допустим, каких-то православных священников, даже очень-очень грамотных, образованных, а что там в духовном мире? Сказать, сие есть тайна, понимаете? Все. И это действительно для обусловленных душ тайна. В то время как, допустим, наше писание достаточно подробно все эти вещи описывает. Какие там разные планеты, разные формы, разные типы отношений и так далее. Но для определенного уровня эти писания, они являются определенным шагом вперед. Все. Как начальные учебники. Та же Кармаканда, вот эти вот четыре веды, они же тоже не особенно распространяются о трансцендентных вещах. Они в основном говорят о том, как исполнить свои материальные желания, различные ритуалы, как попасть на райские планеты и так далее, понимаете? То есть это такой материализм, но ведический материализм.
А можно сказать, что они приближают человека к гуне благости?
Да, постепенно приближают к гуне благости, потому что там есть ограничения, посты, да, то есть, допустим, мы не едим мясо вообще, да, они стараются его не есть, допустим, 40 дней в году, Великий пост, и для них это, ну, большое достижение, понимаете, вот, то есть, если не можешь полностью поститься, ну, хотя бы какое-то время постись, то есть, это уже определенный шаг вперед.
У них эти монахи вообще не едят мясо?
Ну, кто-то, может, и не ест, а кто-то ест.
Ну, тогда еще следующий вопрос. А как же, вот если брать аштанга-йогу, то там говорится, что только достигнув вот уровня джнана-йоги, да, начинается духовный прогресс, и это идет в следующую жизнь, а до этого это все, ну, пустое. И вот если, допустим, человек постился хорошо, соблюдал посты и прочее, вот это вот его наработанное благочестие, оно в следующую жизнь идет или нет? Или оно вот просто остается, и он в следующую жизнь...
Нет, 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 все то благочестие, духовное благочестие, вот оно переходит с ним дальше, потому что на основе этого он растет, понимаете, это все. Так же, как даже материальная карма за нами переходит, ту, которую мы не отжили, да, не реализовали, она за нами идет. Вот, потому что мы сейчас в этой жизни получаем какую карму? Только лишь малую часть прарабдха кармы, понимаете? А сама эта санчита карма, накопленная карма, ее там еще на много-много миллионов жизней мы наработали. Потому что зарабатываем мы карму значительно быстрее, чем отрабатываем, понимаете? Человек просто пум в кого-то выстрелил, это доля секунды, и потом 25 лет в тюрьме сидит. За одну секунду он 25 лет отрабатывает. Поэтому зарабатывается карма куда проще, чем отрабатывается. И поэтому все время увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем эту карму, и мы не успеваем ее отживать. И этим мы зарабатываем себе миллионы и миллионы жизней вперед, понимаете? Вот, и поэтому эта карма неотжитая, она естественно передается с нами. Точно так же и сукрити передается дальше.
А как они зарабатывают в других религиях?
То же самое, как и у нас говорится, благотворительность, какие-то ритуалы, значит, аскетизм. В своей какой-то степени все эти те же самые вещи. 17 глава Бхагавад-гиты, разновидности веры. Тапа дана ягья. Тапа, аскетизм, дана благотворительность, ягья, какая-то ритуальная деятельность. Точно так же, просто у них это все по-другому немножко выглядит, но суть та же самая.
Спасибо. И еще один вопрос. Вот вы говорили, что когда люди смотрят новости, то есть они кого-то обсуждают, а Бога они не хотят обсуждать, личность Бога. Вот, как я понимаю, это может быть связано с тем, что теми-то людьми они могут стать, и поэтому они их смогут обсуждать, а вот Бога они стать не могут, и поэтому он им не интересен.
А с одной стороны так, с другой стороны, почему они обсуждают других? А потому что, обсуждая других людей, в частности, критически обсуждая, они самоутверждаются. То есть, допустим, если у меня каких-то особенных заслуг нет, но я начинаю кого-то критиковать, принижать, то я начинаю выглядеть на фоне этой униженной, растоптанной мной личности лучше, понимаете? Вот. А с Богом я так поступить не могу. Может, во-первых, люди о нем ничего не знают. А во-вторых, ну, как они? Они в этих темах вообще не ориентируются совершенно. А если я начинаю ругать каких-то там политиков, олигархов и прочее, 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 то это просто человек пытается самоутверждаться, унижая других. Понимаете? Вот это как вот басня-то Крылова, да? Ай, моська, знать, она сильна, росла и тласнала, да? То есть моська прославилась тем, что она облаяла слона. Вот слон даже вообще и не заметил ее, да? Но все говорят, о, моська, наверное, она крутая, да, раз она на слона лает, понимаете? То есть моська занимается самоутверждением определенным, да? Пытаясь там унизить какую-то великую личность. Вот политика такая.
Крипа, Каруна, Аударья, сегодня прозвучали такие слова, да, это милость все. Есть технические или философские какая-то разница, почему разные термины употребляются? Можно как-то поглубже раскрыть?
Ну, для этого нужно быть знатоком санскрита, коим я не являюсь. Но вообще говоря, существует такое понятие, как синонимы. То есть синонимы – это слова со сходными значениями. Не обязательно, что они полностью будут, да? Вот, но какое-то сходство есть, и поэтому крипа, милость, коруна, сострадание, аударья тоже как вот такое вот проявление такого сострадания высшему. Это разные слова, которые, опять же, говорю, с санскритской точки зрения я разобрать не могу, у меня нет на это квалификации. Вот, то есть в чем-то они синонимичны, что-то их объединяет. Вот, а в чем-то наверняка есть какие-то различия. Но для этого нужно быть санскритологом, чтобы эти тонкие различия видеть.
Олег Кришна, спасибо за лекцию. Я хотела спросить, вот мы стремимся к чисто преданному служению здесь. Является ли чисто преданное служение? То есть жить как душа, осознавать себя душой, да или нет?
И... Нет, осознавать себя душой – это уровень брахма-бхуты, то есть это уровень гьяны, понимания своего отличия душа. Имперсоналист, он тоже может осознавать себя душой, отличное тело, и жить очень просто, аскетично, и радоваться тому, что он является душой. Это вот то, о чем Кришна говорит в конце 18 главы Бхагавад-гиты. Брахма Бхута Прасанатмана Шочатина Кангшати Сама Сарвешу Бутишу Мат Бхактим Лабхате Парам. Что человек, который достигает вот этого понимания, что я не тело, Брахма Бхута, он наполняется радостью, он равно относится ко всем живым существам, он ни о чем не скорбит о прошлом, не имеет каких-то там материальных планов на будущее. И в этом состоянии он может заняться преданным служением. А может не заняться, понимаете? Вот, поэтому, если это просто какой-то продвинутый гьяни, он тоже будет счастлив своей духовной природой, он будет просто жить, он будет в каком-то таком благостном, приподнятом настроении находиться, при этом он не будет являться преданным. Потому что преданное служение – это привилегия. Это привилегия. То есть, если Кришна позволит, тогда мы сможем этим заняться.
скажите, пожалуйста, есть ли разница между душой и сварупой? И если есть, то какая?
Есть ли разница между душой и сварупой? Душа – это общий термин, потому что душа может быть обусловленная, может быть освобожденная. Вот. И душа может сейчас проявлять сварупу или не проявлять сварупу. Сварупа – это духовное тело, в котором живое существо действует в духовном мире. В духовном мире. Когда живое существо попадает в материальный мир, душа как таковая, носитель сознания, остается, но ее сварупа не проявлена, потому что мы сейчас не занимаемся служением. Вот. И поэтому это как вот, ну, не знаю, шарик надутый, шарик сдутый, понимаете? Вот. То есть, когда его надули, он обрел свою форму, да? Вот. А когда воздуха внутри нет, ну, просто там какая-то резинка валяется и все, да? Вот. Или, как я привожу пример такой, сугубо морской, есть такое понятие на флоте, называется ПСН. Плот спасательно-надувной. То есть это такие плоты, на которых, если судно стонет, значит, их сбрасывают, они в таких капсулах находятся, пластиковые капсулы, закрыты. Вот эта капсула на две части разделена, и там крепления закрыты. И когда там с палубы эти плоты сбрасывают, нажимают педаль, эта капсула вылетает, падает на воду, она капсула распадается на две части, и из нее вот этот вот плот, он надувается, там внутри уже есть воздух. То есть он как бы такой самонадувающийся. И теперь готовая форма. То есть эта форма была, но она была в вздутом виде и под давлением в капсулу засунута. Понимаете, да? Вот. При определенных обстоятельствах она раскрывается, этот плот. И люди уже прыгают туда, и в этот плот залазят и отплывают от этого тонущего судна. Вот. Поэтому сварупа – это как бы такой максимальный потенциал души. Вот. А когда живое существо не занимается преданным служением, а сварупа как бы не реализуется, она в таком непроявленном виде находится. И здесь душа сейчас, в данном случае, она просто как батарейка в теле. Она дает энергию, она дает сознание, вот, изменяет хоть какие-то вот такие базовые программы. Хочу тут всем управлять, хочу быть Ишварой, хочу быть Пурушей, наслаждаться. Да? Вот. А сварупа сейчас, в данный момент, она является моим нереализованным потенциалом. Если я остановлюсь на духовный путь, вот, и постепенно, так сказать, изымаю свою энергию из материального мира и направляю ее на духовный мир, вот теперь, когда я достигаю совершенства, эта сварупа раскрывается вновь.
А в духовном мире есть же сейчас, в данный момент,
что
какое-то
есть?
Наше место?
Не только место. Если мы откроем Брахмасамхиту, там говорится, что у каждого живого существа в духовном мире есть свой вахан, носитель, автомобиль. Это прямо в Брахмасамхите сказано, что когда живое существо восстанавливается в своем статусе, оно возвращается на свое место, где его, значит, там ожидает уже, как говорится, весь антураж.
Получается, что это отрицательные персонажи, да, они не могут прогресс так совершать. А есть, ну, люди, которые четыре типа наоборот приходят к Богу. Но сейчас, как я понял, что когда я проповедую, да, и получается, что вот как Джигай Мадхай, да, то есть могут измениться люди. А другие, которые, эти четыре группы благочестивые, они, получается, могут и долго не меняться. Просто жить как благочестивые.
Да, потому что кроме благочестия, здесь есть все-таки у них тоже определенная кармическая программа. То есть благочестие – это потенциал. Это, можно сказать, как деньги. Да? Если у человека много денег, то он может что-то купить, какие-то дорогие вещи. Вот у кого-то есть желание, но денег нет. Вот, а у кого есть и желание, и деньги, он может свои желания осуществить. Точно так же Сукрити, это, скажем, такой, ну, богатый человек, человек с деньгами, то есть в том смысле, что у него есть кармический потенциал хороший. Но у него также есть и своя какая-то кармическая программа, то есть свои желания. И вот он живет и говорит, да, в принципе, у меня все нормально, да, я вот тоже вегетарианец, я тоже слежу за здоровьем, я, в принципе, не против Бога, там, все хорошо, но у меня пока есть, как говорится, свои дела, понимаете? То есть этот человек, он, ему несложно стать преданным, вот, но еще время, как говорится, не пришло. Вот, то есть еще вот эти вот его материальные желания, он в них еще не разочаровался. Вот, поэтому иллюзия, что это даст ему какое-то там счастье, она пока что играет с его мозгами, вот, и он думает, что что-то еще его ждет, допустим, да, вот, и когда, допустим, вот эти вот последние иллюзии исчезнут, он встретится с преданными, тогда он легко станет преданным, понимаете, вот, поэтому мы иногда видим, что привлекается преданным служением люди с очень слабенькой кармой, прям скажем, даже какие-то люди, которые там и отсидевшие, и прочие, всякие разные, греховные, да, но что-то их тянет. Это смесь, соединение, да, что с одной стороны у них есть какое-то бхакти-сукрити, благочестие, а с другой стороны и греховность. Поэтому их тянет бхакти с одной стороны, с другой стороны они стабильно практиковать его не могут из-за своей греховности. Вот, поэтому вот такие вот всякие удивительные смеси, они тоже присутствуют.
Спасибо.
Харе Кришна, благодарю вас за лекцию. Хочу воспользоваться моментом. У меня сейчас пока еще нет духовного учителя. Я поступила на 16-й поток института Бхагавадгиты. Сейчас буду изучать начало 18 мая. Если с вашего позволения, как у старшего, прошу, благословите, пожалуйста.
Кришна Мати Расту. Пусть Кришна вас благословит. Вот еще вопрос.
Учительный вопрос. Да, вообще бывает, что вот с кем-то из преданных в Биджате, да, разные мнения, ну, какое-то непонимание, бывает, что вот с Биджате вот охота общаться, там, углубляться в какое-то знание. Но, вы знаете, вот есть как бы истина, она, и вот ее все как-то по-разному видят, есть отношения. Вот отношения, они какое, они что выше, в общем, отношения или истины? И вообще отношения, какое место имеет отношение вот в нашем обществе? Какое значение?
Истины вне отношений не бывает. Потому что истина в высшем своем аспекте – это личность. А личность означает отношения. Вот. А то, что касается сходной природы или различной природы, это не проблема. Допустим, у Кришны есть правое крыло гопи, левое крыло гопи. Все они дороги ему, но, допустим, в нашей традиции гудея вайшнавов мы следуем за правым крылом гопи, там, да, во главе с Шримати Радхарани. Вот, а левое крыло гопи... А? Ой, наоборот, простите, да. Вот, а это самое Чандравали, которое возглавляет другое крыло. Вот, мы даже ничего об этом не знаем толком. То есть наша традиция об этом, собственно говоря, умалчивает, да, мы почти ничего не знаем. Вот, поэтому... они между собой не взаимодействуют, эти два крыла гопи, но они являются крыльями Кришны, понимаете? Вот, то есть Кришна – это их общее, но между собой у них совершенно разные настроения, понимаете? Вот, поэтому единственный общий знаменатель – это вот объект служения. А в каком настроении проходит это служение, значит, это уже прерогатива вот этой вот какой-то конкретной определенной группы. Допустим, мы знаем, что Шримати Радхарани с Баларамой не встречаются. Они избегают друг друга, понимаете? Они не встречаются вообще с Шримати Радхарани. Они даже по стопам друг за другом где-нибудь видят Радхарани следы Баларамы, она уходит с этого пути. Или Баларама видит следы Радхарани, они не встречаются. Понимаете? Хотя это ближайшие спутники Кришны, они между собой никак вообще.
Значит ли это, что нам нужно, ну, не нужно сотрудничать с преданными, с расти, или, как говорил Шрила Прабхупада, вот ваша любовь ко мне выразится в том, как вы будете сотрудничать.
Сотрудничество – это важная штука, но проблема в том, что оно, к сожалению, не всегда возможно. И тот же Шрила Прабхупада, даже при жизни, когда, допустим, кто-то из его лидеров, старших учеников, там, конфликтовал друг с другом, у него было только одно решение, он просто разводил вообще в разные места. Все, это твоя кшетра, это твоя кшетра. Разное поле деятельности давал, и все. Они оба служили Шриле Прабхупаде, но между собой они никак не могли договориться. Вот, поэтому в мире существуют океаны, которые разделяют, да, высокие горы, широкие реки и так далее. То есть это естественные препятствия, которые определяют ареал обитания разных живых существ с разной культурой. Но благословение или уж проклятие Кали-юги состоит в том, что люди научились преодолевать все эти океаны, и горные хребты, и пустыни, так сказать, и широкие реки. И теперь мы имеем практически все кризисы именно из-за этого. Главные эти все мигранты, да, из одного места приехали сюда. Чего они сюда приехали? Почему им там не сидится, да? А вот там какие-то экономические причины. Все причины решаемые, да? То есть они одни проблемы решают, другие создают, понимаете? И вот эти все там, какой-нибудь там из Мексики бегут в Америку, там Трамп от них какую-то там стену строит. Вот везде, практически во многих странах, вот эти вот миграционные, Европа, от нее скоро уже, от белой Европы, уже почти ничего не останется. Там уже вот эти вот выходцы из Африки, из арабских стран, они там все это самое. Москва уже там, не знаю, скоро уже Москва-бат будет называться, понимаете? Вот. То есть и все это происходит именно потому, что люди нарушают эти вот естественные ареалы, данные Богом, прабху, дата, дэш, то есть какое-то место, выданное Богом, да? Вот. Но люди говорят, у нас тут прогресс, да? И вследствие этого прогресса все перемешалось, и потом начинаются все эти диаспоры, там, какие-то этнические конфликты и прочие разные вещи. Поэтому пребывание в своем каком-то ареале – это благословение, понимаете? Когда начинается вот этот вот микс всевозможный, да, смешение, это и рождает всякие вот такие вот раса-абхасы, всякие несовместимые вкусы там и так далее. Вот и казалось бы, вот верующие люди и вот верующие люди, но они между собой бьются насмерть, понимаете? Вот сейчас, пожалуйста, Индия с Пакистаном началось, да? А?
Сейчас сказали, что они взрывают электростанции.
Ну вот.
Спасибо большое.
Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.